Виктор Старец. Николай I. Завоеватель. Читает Макс Радман. Глава 1. НИИ РПТП и НИИ ЭИ. Во всех семи отделах 3-го физического отделения научно-исследовательского института реально-пространственно-темпоральных переходов НИИ РПТП Российской Академии Наук кипела работа. Сворачивались и разворачивались трехмерные голографические дисплеи, перемигивались сигнальными оптоволоконными панелями сверхмощные квантовые суперкомпьютеры. Накачивались энергии от собственных ядерных реакторов института генераторы нейронных реально-пространственно-темпоральных каналов. Из каналов перекачивались в квантовую квазинейронную память компьютеров петабайты информации. Сосредоточенно сидели за пультами инженеры-операторы. Нервно ерошили вихры, уставившись в многочисленные дисплеи младшие научные сотрудники. Между работающими установки сновали деловитые кандидаты наук. Начальники отделов, доктора наук, сидя в анатомических креслах своих кабинетов, ожесточенно чесали раскрасневшиеся от волнения лысины. Лишь действительный академик, доктор психофизических наук, профессор Чесноков, сохранял видимость спокойствия для подчиненных. В душе его тоже бушевали эмоции. Еще бы, за 2 последних года он залетел из начлабов в начальники отделений, стал академиком российской и еще 3 академий. И все благодаря прорывным экспериментам, осуществленным в его лаборатории. А вместо одного отдела в физическом отделении стало 7 отделов. Да и весь институт вырос в штате в 10-ро, а финансирование раз в 40. Институту при непосредственном участии самого Чеснокова 8 лет назад удалось экспериментально подтвердить гениальную гипотезу великого психофизика, основателя этой науки Михаила Андреевича Остросельского, выдвинутую им еще 70 лет назад, в 2268 году. Гипотеза Остросельского теперь превратилась в теорию множественности реальностей. Было установлено, что в соответствии с теорией дерево реальности имеет основную реальность, или ствол, и параллельные реальности, или ветви. К настоящему моменту было выявлено 11 ветвей. Из них 3 ветви появились на столе благодаря экспериментам, проведенным в НИИ РПТП в последние годы. Как и предсказывал Остросельский, передавать материальные объекты между реальностями было невозможно. Однако наблюдателю в стволовой реальности можно было считывать информацию из ветвей, причем информация считывалась из памяти разумных индивидов, обитающих в ветвях, и могла быть записана в память индивидов-реципиентов, живущих в стволовой реальности, или в память суперкомпьютеров. Причем информацию можно было считывать в любой временной момент, в период от появления достаточно развитого разума у кроманьонцев до текущего времени ствола. Остросельский же предсказал, что из ветви считывать информацию в других ветвях, и тем более в стволе, будет невозможно. Это противоречило бы первому и второму началам термодинамики. НИИ РПТП в течение 5 последних лет провел изучение во всех ветвях и установил, что ни в одной из них теории Остросельского не возникло, и, соответственно, не возникли аналоги НИИ РПТП. Все остальные физические закономерности во всех ветвях были совершенно идентичными. Полсотни лет назад великий Калмогоров выдвинул гипотезу о возможности обратного процесса, то есть передачи информации из ствола в ветви. И 5 лет назад институту удалось это экспериментально доказать. Выдающимся психофизиком Ломоуховым 30 лет назад было доказано, что существует возможность скачивать информацию из сознания индивидуумов, живших в прошлом в самой стволовой реальности. 6 лет назад институт экспериментально подтвердил и это. Более того, оказалась возможной передача информации в прошлое самого ствола из сознания индивида-донора в сознание индивида-реципиента. Как и предсказывал Остросельский, если изменения были незначительными, то они затухали со временем, и новая ветвь не появлялась. В первом эксперименте НИИ РПТП сознание погибшего в автокатастрофе инженера-металлурга Винтикова из 2034 года было перенесено в мозг деревенского кузнеца Кузьмы в 1167 год. Винтиков внедрил привод мехов кузнечного горна от водяного колеса и резко увеличил производительность своей кузни, однако конкуренты из ближнего городка сожгли его кузню вместе с ним самим, и на последующих событиях это никак не отразилось. Если же перенесенная в прошлое информация оказывала заметное влияние на последующие события, то, как и рассчитывал Остросельский, от ствола ответвлялась новая ветвь реальности. Так произошло во втором эксперименте, когда после переноса сознания царя Ивана Грозного в мозг великого князя Юрия Владимирского возникла новая ветвь дерева реальностей. Как только этот результат был опубликован, мировое правительство запретило проводить такие эксперименты во всех земных институтах, за исключением московского НИИ РПТП. Но ему требовалось сначала получить разрешение правительства на эксперимент после соответствующего обоснования его необходимости. Всем другим земным институтам разрешалось проводить только эксперименты по пассивному наблюдению за ветвями и за прошлым ствола. Во всех научных и околонаучных кругах решение правительства вызвало бурю возмущения. Но авторитетные научные консультанты Министерства науки однозначно высказались против бесконтрольных экспериментов с формированием новых ветвей реальности. Как бы чего ни вышло, хотя теория Остросельского этого вроде бы не запрещала. Но кто доказал, что его теория была исчерпывающей? Эксперты опасались, что неконтролируемое ветвление дерева реальностей могло дать весьма непредсказуемые последствия. Однако яйцеголовые консультанты правительства вскоре поняли, что теория Остросельского может дать совершенно реальные и практические выгоды. Последние полсотни лет цивилизации Homo sapiens вползала в тяжелейший кризис, выхода из которого не просматривалось. Несмотря на все усилия ученых, термоядерный синтез энергии в промышленных масштабах так и не удалось осуществить. Солярная энергетика вследствие малой плотности солнечной энергии тоже была малорентабельной. Слишком дорого такая энергия обходилась. Большую часть энергии по-прежнему вырабатывали ядерные реакторы, но запасы урана в недрах Земли уже заканчивались. Нефть закончилась еще в конце 21 века. Запасы природного газа тоже были ограничены. Можно было вести синтез полимеров, без которых поддерживать современный уровень комфорта было невозможно, из угля, которого в недрах было еще много. Но процессы эти требовали гораздо больше энергии. Человечество вышло в околосолнечное пространство, но освоить космические двигатели на фотонном приводе, о котором столько писали фантасты, не удавалось. Подпространственные проколы в четырехмерном пространстве тоже так и остались в сфере фантастики. Химические ракетные двигатели оказались совершенно нерентабельны для доставки полезных ископаемых из пояса астероидов, а ионные электроракетные двигатели имели малую мощность и не позволяли доставлять на Землю минералы в необходимых количествах. Слишком уж много ресурсов и времени человечество впустую потратило в 21 и 22 веках на бессмысленные войны и на информационные технологии в ущерб развитию энергетики и освоению космоса. В других параллельных реальностях прогресс энергетики и космоса был примерно на том же уровне. Возникла идея резко простимулировать прогресс в этих областях в новых ветвях, если там появятся серьезные научные достижения, скопировать их, поскольку физические законы во всех реальностях были одинаковы. Для этого нужно было прежде всего ускорить образование мирового правительства, которое в стволовой реальности возникло в 2307 году, а во-вторых, избежать мировых войн, в которых земные государства безвозвратно теряли огромные материальные ресурсы и, самое главное, бесценный человеческий интеллектуальный потенциал. В войнах гибли будущие Остросельские, Ломоуховы и Калмогуровы. По заказу правительства, созданный 8 лет назад в Москве научно-исследовательский институт экспериментальной истории НИИ-ЭИ, начал расчеты необходимых воздействий на исторические процессы, могущих сдвинуть ход истории в желательном направлении. На расчетных моделях было установлено, что ключевым вопросом является ускорение объединения земных государств в общепланетную федерацию и формирование мирового правительства. Это позволит уменьшить материальные и людские потери, связанные с мировыми войнами, и сконцентрировать ресурсы человечества на решении действительно важнейших задач. Оптимальным решением для этого было признано формирование к концу XIX века мощной мировой сверхдержавы, которая подчинит себе все другие государства, а затем объединит их в равноправную федерацию. Эта держава должна будет обеспечить себе безусловное лидерство в идеологической и научно-технической сферах. Вследствие этого в XX веке на планете не образуются равносильные государства, обладающие ядерным оружием, и, следовательно, конфликт с применением ядерного оружия станет невозможным. НИИ уже провел два таких эксперимента. В первом стимулирование объединения русских земель в единую империю действительно привело к появлению в XIII веке сильнейшей мировой державы. Однако вследствие недоразвитости средств связи и транспорта через 300 лет, еще до промышленной революции, империя распалась. Во втором эксперименте стимулирование технического развития России во второй половине XIX века привело к появлению европейской сверхдержавы. Однако к тому времени образовалась еще одна сверхдержава на американском континенте. В результате в конце XX века произошла шестилетняя мировая война, в которой Азия с Африкой сражались с Америками, Австралией, Индонезией и Океанией. Разделенные океанами воюющие стороны много раз пытались высаживать десанты с применением тактического ядерного оружия. В конце концов, обе стороны истощили все свои ресурсы и пошли на мировое соглашение. Сохранявший во время этой войны нейтралитет Китай решил, что настало его время, и атаковал российский Дальний Восток и американскую Индонезию. Вчерашние противники смогли объединиться и разгромить Китай, но опять с применением тактического ядерного оружия. После войны был заключен мир, однако мировая федерация государств не возникла. В результате разрушительных войн мировая экономика и мировая наука были отброшены на полсотни лет назад, то есть нужный результат достигнут не был. Проведенное моделирование показало, что наилучшим потенциалом для исполнения роли мирового гегемона обладает Российская империя, занимающая ключевое срединное экономико-географическое положение на планете, имеющая богатейшие природные ресурсы и многочисленное трудолюбивое население. Оптимальным временем для вмешательства была признана первая четверть XIX века, время начала промышленной революции. Теперь НИИ решил начать апгрейдить Россию в 1825 году, в начале промышленной революции, причем было задумано сразу провести массированное воздействие. Для этого решили собрать самых эффективных российских управленцев второй половины XIX и первой половины XX века и внедрить их в правящие круги Российской империи. Проект был рассмотрен и одобрен экспертами мирового правительства, а затем и самим правительством. Ни РПТП, ни ИИ получили соответствующее задание и практически неограниченное финансирование. Математическое моделирование вмешательства дало обнадеживающие результаты. И вот, наконец, 19 сентября 2339 года решающий момент наступил. Глава вторая. Великолепная семерка. Ученый совет НИИ заседал 8 дней подряд, выслушивая доклады начальников отделов и отделений, ведущих научных сотрудников и признанных экспертов из смежных институтов. Большинством голосов совет выбрал следующие кандидатуры доноров на подселение. Первый – Ульянов Ленин Владимир Ильич. Второй – Джугашвили Сталин Иосиф Виссарионович. Третий – Дзержинский Феликс Эдмундович. Четвертый – Столыпин Петр Аркадьевич. Пятый – Путилов Николай Иванович. Шестой – Слащев Яков Александрович. Седьмой – Курчатов Игорь Васильевич. Переброс каждого подселенца требовал огромных энергетических затрат и длительного упорного труда всего коллектива НИИ РПТП, поэтому решено было ограничиться для необходимого изменения реальности лишь 7 действующими лицами. Эти 7 фигурантов возможностями своих личностей перекрывали максимально широкий спектр областей деятельности Российской империи. Общее руководство кардинальной перестройки империи, без каких-либо дискуссий, ученые мужи решили возложить на Ульянова Ленина. Его гений всемирно-исторического масштаба ни у кого не вызывал никаких сомнений. В тяжелейших условиях он сумел с относительно небольшой группой единомышленников, объединенных его умом и волей в спаянную железной дисциплиной партию, собрать воедино огромную, развалившуюся на множество отдельных кусков империю, отразить многочисленные атаки внешних и внутренних врагов, вытащить страну из разрухи и анархии. Несмотря на относительно раннюю смерть, созданного им задела хватило, чтобы разрушенная и нищая страна в исторически короткий срок стала мировой сверхдержавой. Ему предстояло выработать единую мировую объединительную идеологию. Главой правительства после длительных и ожесточенных дискуссий сочли возможным поставить Джугашвили Сталина, поскольку проводить реформы в империи придется железной рукой вопреки жесткому сопротивлению консервативной аристократии и дворянского класса, беспощадно подавляя неизбежное сопротивление. А этим искусством Иосиф Виссарионович владел как никто другой. Ученый совет считал, что Ленину удастся своим четким руководством удержать Сталина от свойственных ему перегибов и заносов. Не вызвала никаких дискуссий кандидатура Слащева-Крымского, которого решили поставить на решение всех военных вопросов. В предыдущем эксперименте института он блестяще справился с задачей. Сложнейший для России крестьянский вопрос решили поручить Петру Столыпину, который вполне успешно начал его решать на сотню лет позже, но не имея должной поддержки со стороны самодержца, не закончил это дело, приняв смерть от рук революционеров-террористов. На роль руководителя промышленности империи среди многих кандидатур после длительных обсуждений сочли наиболее подходящим Николая Путилова, выдающегося ученого-металлурга и организатора промышленности, также отлично проявившего себя в прошлом эксперименте. Все перечисленные исторические деятели отстояли от запланированного момента времени не более чем на 100 лет и могли без труда освоиться в сравнительно недавних для них реалиях. Исключение составил лишь Курчатов, живший на полвека позже. Но он был признан советом сильнейшим организатором и координатором научных работ, требующих участия ученых и специалистов многих отраслей знаний. Ему было по силам обеспечить мощнейший рывок российской науки, тем более с учетом его собственных широчайших научных познаний. Подселение сознаний доноров решено было производить сразу после подавления восстания декабристов. Во-первых, дата была близка к началу промышленной революции. Во-вторых, она совпадала со сменой правителя России, а новая метла, вполне естественно, могла мести по-новому, не вызывая слишком уж недоуменных вопросов у современников. В-третьих, арестованные декабристы, которым светила смертная казнь или, в лучшем случае, пожизненная каторга, могли составить преданный лично реформатору боевой орден. Не менее тщательно изучался вопрос подбора подходящих реципиентов. Относительно Владимира Ленина никаких сомнений не возникло. Его реципиентом однозначно должен был стать новый самодержец Николай I. С этой позиции проводить реформы ему будет легче всего. Иосифа Сталина решили подселять в мозг генерал-адъютанта Василия Левашова, командира гвардейской бригады легкой кавалерии, проявившего себя верным сторонником Николая при подавлении восстания декабристов. Поэтому назначение его председателем правительства будет воспринято с пониманием. В то же время его происхождение незаконно рожденного не позволит ему приобрести слишком большой вес. Решение всех военных вопросов Слащеву будет наиболее удобно проводить в теле младшего брата императора Михаила. С выбором этого реципиента никаких сомнений не возникло. Учитывая, что столь крутые, практически революционные преобразования всей жизни огромной империи невозможно будет произвести без соответствующего участия специальных служб, важнейшей представлялась роль будущего руководителя специальных служб империи, которые придется создавать практически с нуля. Поэтому Феликса Дзержинского решено было подселить в отказавшегося от престола старшего брата Николая Константина Павловича. Его высокое положение обеспечит будущим спецслужбам должный авторитет в обществе. С Путиловым тоже было просто. Он был практически современником, активно действовавшим в русской истории лишь парой десятилетий позже. Пик его деятельности приходился на 1850-1860-е годы. Так что условия функционирования промышленности в Российской империи ему были прекрасно известны. Собственно говоря, в 1826 году мальчику Путилову уже исполнялось 10 лет от роду. Его личность решили подселить в мозг Августа Федоровича Мейера, начальника крупнейшего в тот момент промышленного района России, горноблагодатных заводов. Петр Столыпин действовал несколько позже. Он был современником Ленина и работал председателем правительства империи в начале 20 века. Наиболее подходящим для его подселения деятелем того времени был признан генерал-адъютант Павел Дмитриевич Киселев, впоследствии много сделавший для облегчения положения крестьян на посту министра государственных имуществ. Самым отдаленным по времени от восстания декабристов из подселенцев был руководитель атомного проекта в СССР Игорь Курчатов. Его предпочли современнику, руководителю ракетного проекта Сергею Королеву, как обладающего более широким научным кругозором при равных организаторских способностях. Реципиентом для него выбрали тогдашнего президента Императорской академии наук графа Сергея Сергеевича Уварова.